Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с писателем, историком и публицистом Феликсом Разумовским, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Но вот эта вот ситуация, когда народ расколот внутри или по духовным каким-то началам, или по культурным, ну, безусловно, это тоже такая, ну, благодатная почва для вот наших исторических срывов.
Да, ну, вот то, что потом в начале 20 века, это уже, видимо, фактически начало революции, как вы говорите, гражданская война уже, да, это фактически. Вот то, что жгут крестьяне усадьбы, например, это же вот следствие это как раз этого.
Так нет, дело в том, что вот эти погромы дворянских усадеб, которые начались, на самом деле, задолго до так называемых революций. Mm-hmm. Первый, значит, погром, то есть это такое открытое проявление русской смуты, уже открытая фаза. Дело в том, что у русской смуты, конечно, есть, как у всякой болезни, такая скрытая фаза, когда это все внутри и внешне никаких проявлений нет.
Инкубационный период.
Да, но первое открытое – это 902 год. Русский писатель вот Владимир Короленко пишет очерк «Грабишки», он описывает погром дворянских усадеб, ну, на юге, или в Харьковской, или в Полтавской губернии, я сейчас уже точно не помню. Причем он описывает очень точно этот погром. Его цель не столько пограбить, воспользоваться какими-то материальными там возможностями, сколько выкурить помещика из деревни, чтобы он никогда здесь больше не жил.
То есть это даже вопрос-то не имущественный был фактически. Нет. Это был именно вопрос такой
культурного раскола,
нравственный вопрос. И тут уже определенная, наверное, ну, даже жажда мести какой-то, видимо, уже вам вот за ваше это превозношение. Да? Ну, или не мести, может, как такой другой.
Ну, опять-таки, вот надо иметь в виду, что 902 год, все эти события происходят уже много после отмены крепостного права.
Ну да.
Уже 40 лет прошло.
Но вопрос-то с землей так решенный не был к тому времени. И вопрос земельного передела в общинах тоже не был, как я понимаю, решен.
Дело в том, что его невозможно было решить.
Да.
А почему невозможно? Потому что ясно, что все преобразования в государстве планируют и как-то просчитывают люди из верхнего слоя. Ну, то есть высшая бюрократия. Там такой политический класс, как мы сегодня говорим. Но эти люди, так же, как Энгельгард...
Не понимают, с чем
да,
мы
да, не понимают. Но трагедия не в том, что они не понимают, а в том, что крестьяне, то есть народ, он этим людям, которые находятся в ситуации той самой культурной исключительности, они им не доверяют.
Не доверяют.
Потому что вообще-то...
Ни революционерам, ни народникам, да, ни земским деятелям доверия среди народа не было фактически. Почему вообще говоря? Вроде же эти деятели хотят блага этому народу, хотят его, так сказать, исправления, улучшения жизни. Ну, понятно, что с точки зрения христианской, как правило, хотят уже без Бога, так сказать, хотят уже с точки зрения какой-то рациональной. А народ, получается, это не принимает, в принципе. Почему? Почему народу было как бы не побрататься, не принять это все? Почему все-таки такое глубинное народное отторжение, казалось бы, вроде заботы о народе, а не срабатывает?
Ну, для какого-то принятия, для вот единства. Мы, у нас даже сегодня есть среди праздников день единства.
Народного единства.
Это очень важный, на самом деле, очень важный ресурс. Мы-то улыбаемся, потому
но
что...
Но он-то не срабатывает. Ресурс есть, да, он формально есть, но он же не срабатывает.
Нет, но дело в том, что если в стране отсутствует единство, то вообще это очень уязвимая ситуация. Кто-нибудь этим воспользуется, безусловно.
Ну, пытаются, наверное, уже неоднократно, вот, продолжают.
Да. Мы поставили вопрос, почему вот нет этого единства и почему... По крайней мере, в русском 19 веке, особенно в предреволюционное время, то есть вторая половина 19-го, конец, как раз вот этот раскол, разделение нарастало. А раз это нарастало, значит, нет доверия. ну, в том числе там, к высшей бюрократии, к власти, вообще к людям, которые просто по своей там, роли социальной, там, государственной обязаны что-то устраивать. И к ним доверия нет. А дело в том, что любое устроение, там, государственное, там, социальное, это, в общем, ну, такие, скажем так, горькие лекарства. Любое общественное устроение, ну, всегда требует от народа, ну, некой жертвенности. Ну, надо чем-то, да, чем-то пожертвовать. Потому что если всем будет от этого только хорошо, так не бывает. Не
требует, бывает. Но это требование, оно должно находить в народе некое согласие? Или, я не знаю, при товарище Сталине какие великие мобилизационные ресурсы народные были, да, использованы и эксплуатировались? Но было ли согласие тоже народа? Или просто та власть еще дореволюционная, царская, она не могла прибегать к таким мерам мобилизационным, как товарищ Сталин прибегал? А согласия-то, наверное, ни в том, ни в другом случае полного-то не было.
Понимаете, ведь согласие может быть реальным, а оно может быть искусственным.
Может, сколько еще в кармане, так
сказать? Его можно, конечно, ненадолго, но такое создавать ложное согласие. Ну, ведь, допустим, ну, недаром же там до войны появляется там кинофильм «Александр Невский». Ну, невозможно себе представить, что вот первое поколение большевиков, которое исповедовало там идеи Коминтерна, мировой революции, чтобы они вдруг там русского благоверного князя сделали бы героем, невозможно.
Товарищ Сталин недаром же первое поколение большевиков собственноручно-то и уничтожил.
Да.
Потому что оно ему мешало к имперским...
Нет, а оно ему мешало достичь вот этого самого ложного доверия и, следовательно,
мобилизации. Да, это интересная мысль.
Вообще вся программа национал-большевизма, там, возвращение имен там, Суворова, там, Кутузова, того же Александра Невского.
Без этого, наверное, войну бы и не победили бы.
Ну, Шкловский, он прямо, это очень верная
Виктор,
мысль, да, что если бы вот не был снят фильм «Александр Невский», если бы не прозвучало «Вставайте, люди русские», ведь мы к войне оказались вот, ну, практически не готовы во всех смыслах, кроме идеологического.
Это вот мы, тоже отдельная тема.
Вот, но в идеологии мы были абсолютно отмобилизованы.
Ну, железа-то много было наделано. Сколько тысяч танков, сколько тысяч самолетов. Только это все что-то как-то ухнулось в первые же месяцы войны.
Ну да, но я сейчас не хотел бы...
Да, не будем в это углубляться, это можно отдельно передать.
Да, вот эту военную тему. Это сегодня вот два главных аргумента неосоветских таких вот действий.
Согласия тоже нет на эту тему никакого. Очень много разных точек зрения, да, позиций. Ну, может, не очень много, они, каждая, может быть, вписывается в какое-то определенное направление, но, наверное, это надо отдельно обсудить. Это интересная, очень тоже интересная тема, такая тоже по-своему неисчерпаемая, но сейчас, наверное, не будем.
Да, но мы просто говорим о том, что, собственно, стало, ну, основным, что ли, ресурсом духовным, в том числе тема и победы в Отечественной войне, это создание идеологии национал-большевизма. То есть, вот это вот такая, значит, абсолютно противоречивое и абсурдное соединение, там, условно говоря...
Безбожного советского
и русского.
И православного русского.
Да, да. То есть, Карл Маркс и Александр Невский. Их, их нельзя никак вообще, вроде бы. Они абсолютно антиподы.
Химера такая получилась.
Да, а тем не менее, они были соединены. И вот это соединение, оно вызвало... Оно, конечно, не могло работать какое-то продолжительное время, безусловно. Потому что любая ложная конструкция, она рассыпается довольно быстро.
Ну, так и выдохлось же. Стоило уже закончиться сталинской эпохи, умереть Сталину, все же посыпалось, в том числе, видимо, и на идейных основаниях тоже. Это действительно великий такой мобилизационный, жертвенный ресурс, но на этих идеях бесконечно эксплуатировать было невозможно. И когда страх начал еще, ну или этот ресурс...
В сочетании со страхом.
Да, конечно. В сочетании со страхом, когда возможность эксплуатации этого ресурса подошла к некому финалу, Советский Союз, в общем-то, и оказался обреченным.
Ну вот...
Или советская власть.
Вот я бы как бы в нашей ситуации, может быть, не столько как-то фокусировал внимание на страхе, на вообще на терроре, который, безусловно, был, и тут даже говорить нечего. Но дело в том, что одним террором и одним страхом точно ничего не сделаешь.
Не объяснишь. Что...
И ничего не сделаешь. Значит, там была такая странная псевдопатриотическая идея. Псевдопатриотическая.
Вернемся, знаете, еще к да. несколько к раннему тоже вопросу. А зачем же все-таки нужно было уничтожать цвет русского народа? Вот да, строим светлое будущее, так сказать, противостоим Западу, вооружаемся, но зачем все-таки такой геноцид по отношению к собственному народу со стороны своей же вроде, ну пусть безбожной, там, советской, марксистской власти? Почему такая все-таки необходимость у самой власти? Чтобы достичь этого псевдоединства некого идеи внутри?
Ну, во-первых, как бы идея разрушения русского мира, русского народа, русского человека – это идея там, первой фазы большевизма.
Ну, это всемирная революция.
Да. Вот зачем? Во-первых, в таком более-менее здоровом русском мире, места для большевиков не было категорически. Значит, для того, чтобы им практиковать вот свою власть и практиковать насилие, естественно, они могли только в ситуации русской смуты. Поэтому они всячески усиливали все разрушительные моменты. Вот пока мы не поймем, что так называемая гражданская война – это не то, что шло там от тех, кто там сопротивлялся этой большевистской власти. Не от белых это шло. Гражданская война – это способ правления именно большевиков.
Она вообще закончилась или до сих пор продолжается в каком-то смысле?
Холодной так называемой фазе, конечно, продолжается. Угу. Вот мы сейчас опять-таки, вот нельзя не вспомнить вот эти дни памяти этого русского исхода. И сколько всяких звучит там гневных тирад, каких-то даже оскорблений, вот. Что вот эти белые, что, значит, вообще об этом не надо вспоминать или вспоминать о них как, там, я не знаю, в общем, исчадие ада. То есть к этим людям, которые встали на путь спасения Отечества. Ну, пусть, так сказать, вот они встали на этот путь не всегда твердой ногой, не всегда умело. Их ситуация была совершенно трагической, потому что вот тот самый народ... Крестьянство их не могло поддержать в силу того, значит, культурного раскола, которым воспользовались большевики. То есть ведь параллельно с тем, что, значит, вот шло на фронтах с армией Юга России, там под командованием Деникина, значит, с армией Врангеля, вот русской армией в Крыму. Вот параллельно с этим русская деревня подвергалась вообще просто сумасшедшему нашествию нескольких армий.
То там, красные, что... то белые, то зеленые.
Нет,
то
нет, нет, нет. Продармия. Так, осуществляла да. политику военного коммунизма.
Но ведь, это большевистская.
Да, ведь вся торговля была запрещена. Крестьяне ничего не могли вывезти, ничего не продать. У них отбирали все. Все отбирали. Дальше там армия по борьбе с дезертирством. То есть то на фронтах Первой мировой войны, значит, агитировали там... Это империалистическая война, значит, бросайте все там и расходитесь по домам, и вообще вы защищаете там эксплуататоров. А вдруг их там стали хватать и всех, значит, гнать в Красную армию.
Ну, белые тоже занимались мобилизацией. Или это не совсем так?
Ну, во-первых, вот, допустим, как пополнялась армия Врангеля? Вот интересно. Она пополнялась за счет сдавшихся в плен красных. В основном.
Ну, а Колчак разве не мобилизовал среди сибирских пространств населения тоже?
Пытался.
А, пытался так больше.
Ну, конечно. Ну, дело в том, что в Сибири вообще творилось нечто несусветное. Колчак с помощью чехов контролировали Транссибирскую магистраль.
Ну, да.
А вообще вот в этом сибирском пространстве просто раскрутилась такая русская смута невероятная.
Партизанщина тоже.
Да, да, это окрестили там, что они потом. Красные партизаны, на самом деле они превратились в бандитов.
Между партизанами и бандитами иногда граница трудно бывает улавливаемая.
Поэтому вот в конце да, своей попытки как-то противостоять большевизму, вот знаменитое такое воззвание Колчака, там, людей, дайте мне людей. хотя людей было великое множество. Но эти люди, они в том числе вообще убивали священников. В Сибири в 18-19 году священников было убито ого-го.
Да, смута, да. И единства-то тоже никакого в то время. Мы вот про единство-то все сейчас говорили. Гражданская война, она в особенности, наверное, и это ярко, драматично, кроваво проявила вот это отсутствие единства. Парадоксальным образом, большевики смогли большего единства все-таки, видимо, в тот момент достичь по каким-то причинам. Может быть, в том числе и географическим, потому что они центр занимали, как говорят, что одна из причин, что они умудрились в центре удерживать власть. В Москве там, опять же, коммуникации, дороги, то все там, и не знаю. Но террором, да. Что им помогло победить-то все-таки, по сути? Какое-то единство-то было у них внутри?
Ну, дело в том, что...
Или это псевдо тоже единство?
Вообще, кто такие большевики? Я имею в виду, так сказать, лидеры большевизма, которые пришли к власти там, в октябре 1917 года. Вот кто они по вот этой культурной стратиграфии России? Это же вообще трудно себе представить.
Орден меченосцев, вот, как вот. Они себя еще называют.
Нет, тут надо как бы найти ответ на этот вопрос.
Он есть?
Вот, есть, конечно.
А ну, кто его наиболее четко, точно сформулировал?
Ну как, они, эти главные лидеры, они все самозванцы. Ну. Дело в том, что русская смута, одно из ее важнейших, так сказать, условий, это развитие вот этого самозванческого комплекса.
Да, хорошо, временное правительство в том или ином составе, меняющемся, оно не было самозванцем? Почему тогда самозванцы берут власть?
Дело в том, что это вообще особая порода людей, и, так сказать, перед ними стоит особая задача. Значит, если вы, так сказать, затронули вопрос о временном правительстве, то оно просто не было властью.
Наверное, это все тоже темы для отдельных бесед.
Да, это, нет, они просто не были властью, а большевики, они были властью. А вот смотрите, вы никогда вот не задумывались над таким фактом, а это факт, это не мифология. Вот Ленин приезжает из эмиграции. Ну, он приезжает уже, это он в пломбированном вагоне доехал из Швейцарии до берега Балтийского моря.
Ну, дальше он это на... как бы детали, что это пломбированный вагон там. А так дело-то не в том, что он был там опломбирован, не опломбирован. Дело в том, что в принципе пропустили.
Да, враг.
Да, враг в принципе пропустил.
Да. Но я сейчас хочу вот ваше внимание обратить к той встрече, которая была устроена Ленину на Финляндском вокзале. Вот приезжает человек, ну, совершенно никому неизвестный.
Какой-то журналист,
публицист. Вообще просто, понимаете, это же не эпоха таких средств массовой информации, когда его уже 10 раз показали по телевизору.
Ну, какой-то блогер приехал, хотя Навальный тоже блогер.
Вот, но тогда не было этой сети. Он такой партийный публицист, ну, абсолютно формально никому неизвестен. А его встречает весь Петроград. Вот эта встреча – абсолютный аналог того, как встречала Москва
Гришка Отрепьева. Подождите, а почему тогда весь Петроград, если он действительно мало был известен на фоне массы еще других деятелей? Кто организовал-то весь Петроград в таком случае?
А вот дело в том, что как люди чувствуют, что явился самозванец? Как они чувствуют?
Видимо, потому что востребован именно самозванец.
Конечно, конечно. Он сказал вот этим людям, ведь кто его встречал? Вот эти вот солдаты запасных полков, то есть эти мужики, которые совершенно...
Значит... Слушайте, а почему в русском человеке временами такая жажда самозванчества у власти? Из-за недовольства законной бывшей властью там или еще?
Ну, мы вот вообще механизм смуты чуть-чуть коснулись.
Ну, да. Это вопрос вообще... о слабостях, да?
Да, да, это конечно. То есть вообще это механизм саморазрушения русского мира.
Ну да. Если... Кухарка во власти – это саморазрушение? Ну или самозванец во власти?
Нет, самозванец – это очень серьезное. Это фигура очень серьезная. Дело в том, что ну, это как вот, знаете, есть спаситель, да, есть Христос, а есть антихрист. Также есть носитель законной верховной власти, а есть самозванец. Это двойник. Это вот то вообще, что...
Двойник во всем, вплоть до мавзолея с псевдомощами.
Конечно.
Что? Даже это все в это укладывается, схема.
Да. Вообще, Владимира Ильича, конечно, надо ставить в один ряд с Григорием Отрепьевым, безусловно. Он из этого ряда.
Но, может, еще и помощнее фигурка.
Но дело в том, что нам надо же помнить, как Москва встречала Григория Отрепьева.
Ведь, ну, там, с распростертыми объятиями.
Конечно, все кричали, ворочается красносолнышко. Это потом его там зарядят в пушку, его прах, да, и выстрелят в сторону Запада.
Он потом начал давать основания усомниться, не столь благочестиво себя вел с точки зрения православия, бытового даже и так далее.
Дело в том, что человек, который вот находится в таком помрачении смуты, это же он не вечно находится в этом состоянии. Он вдруг наступает какое-то просветление, он видит, боже мой, как я мог вообще в этом участвовать?
К сожалению, да, может уже поздно довольно оказаться.
Да, бывает.
Как для массы русских людей, в том числе интеллигенции, не в последнюю очередь, когда уже все эти застенки ЧК и дальнейшие на целые десятилетия события.
Но без этого феномена самозванчества вообще понять деятельность первых лиц большевизма невозможно. Это, ну, там есть еще момент такой, конечно, мистический. Это действие врага рода человеческого совершенно открытое, безусловно. Без этого там, если подступать к этому какими-то позитивистскими, значит, понятиями, такими рациональными, ничего нельзя понять. Только когда мы посмотрим на происходящее там с 17 по и далее практически весь 20 век, как на вот такое развитие русской смуты, как на явление самозванца, тогда там вот многое понятно.
Ну, вообще очень интересные эти все темы. Думаю, наша беседа, она тоже достаточно получается любопытной. Но, в общем, нельзя объять-то необъятное. Я думаю, мы эти темы еще, если будем живы, здравы, будет воля Божия, продолжим. Теперь, ну, можно сказать, подытоживая эту нашу первую такую беседу под часами отца Дмитрия, вот. Вернемся к отцу Дмитрию. Вот применительно к теме вот наших действительно слабостей, каких-то нравственных таких пороков современного общества, современного состояния общества и народа. Ведь отец Дмитрий, безусловно, как раз их и обличал очень часто в своей пастырской деятельности, в своих проповедях. Как вы думаете, насколько действительно то, как он это делал, или те темы, которые он брал, этому вот соответствуют? И насколько это способствовало или может способствовать действительно, может, какому-то более лучшему нашему пониманию и, может, вразумлению нашему именно как народа, не только как христиан? Что вы на этот счет можете?
Ну, раз мы вот собрались под часами отца Дмитрия, то я просто хочу сказать два слова о том, а зачем он собирал людей под часами? Зачем он вел эти диалоги? На самом деле он был очень самодостаточный человек. То есть он, как пастырь, молитвенно предстоящий перед Богом, абсолютно самодостаточный. Но в то же время он, конечно, понимал, что русская жизнь разрушена таким очень серьезным образом. Значит, нужно как-то осмыслять то, что мы потеряли, что у нас было за душой.
Кстати говоря, вот. Извините, что прерву, сейчас продолжите. Вы тоже где-то упоминали в какой-то из передач, недавно, да, уже после кончины отца Дмитрия, что на самом деле отец Дмитрий очень критически, жестко относился к советскому периоду нашей истории. Я тоже это могу подтвердить, потому что, в принципе, мне кажется, что отец Дмитрий всегда был способен говорить некую правду, как он ее представлял, что с ОМВОНа, что в каких-то информационных таких вот публицистических там жанрах, что в личных беседах. Но все-таки вот, допустим, я от него неоднократно слышал тоже вот разговоры на эти темы, уже такие личные больше разговоры, кулуарные, что ли, не в плохом смысле слова этого. По сравнению с его некими публичными высказываниями на тему нашей советской истории, гораздо более жесткие даже оценки. Он в этом смысле, конечно, товарищей Ленина, Сталина, ну вообще вот этот период самой советской истории оценивал именно очень так критически, жестко именно в отношении того, что с народом произошло, что с народом сотворил. Вот это сознание, это он тоже вот над этим как-то, ну, не посмеивался, а наоборот, с болью говорил, что вот это вот как раз-таки создание новой общности «Советский народ» — это в каком-то смысле удавшийся проект советской власти, именно в печальном смысле, действительно.
Я-то думаю, что...
Ну, как, удавшийся как в кавычках, посмотреть, да.
Конечно. Как посмотреть на, значит, этот вопрос? То, что значительная часть населения России утратила вообще традиции, уклад национальный. То есть разрушено было...
Веру, церковность.
Очень много, да, совершенно верно. Но ведь сейчас мы можем себе что называется, пудрить мозги сколько угодно. Сейчас вообще эпоха такая идеализации советского периода.
Да, но что пудрить самом... мозги? Вот. Технологии манипуляции сознанием, да, в наше время, подмена, да, смыслов, это, наверное, такого раньше вообще не было.
Но на самом деле мы пришли вот уже к 60-м годам, к 70-м, к 80-м. Об этом, опять-таки, там русская литература, там деревенщины.
Пришли
там,
к чему?
Мы пришли к тому, что мы создали такого, ну, советского потребителя.
Ну да.
Идеалом русского крестьянина стал там холодильник, телевизор
и там Жигули,
или там стенка, так называемая, вот эта вот мебель. То есть мы создали вот такого мещанина 20 века. Это советский человек? Ну, если его, так сказать, создатели готовы называть советским, ради бога. Но по сути, это такой потребитель в псевдокоммунистической упаковке.
Поэтому-то 90-е годы и создание общества развитого потребления оказалось возможным и успешным, в кавычках же.
Ну, мы на этом просто потеряли страну. Потому что, собственно, мы же главный лозунг...
Потеряли Советский Союз или Россию в том числе?
Нет, ну а что такое, так сказать, страна в границах Советского Союза?
Вот это тоже тема для отдельной беседы.
На самом деле это Россия, а что такое? Это даже и говорить нечего. Даже Прибалтика. Прибалтика в составе Российской империи с петровских времен. И если бы не Россия, это была часть объединенной Германии, поскольку там уже немецкая колонизация шла такими вообще темпами.
Кавказ, Средняя Азия тоже.
Вот, да, поэтому, опять-таки, здесь во время этой смуты вот эти самозванцы все вывернули наизнанку, значит, там использовали этот жупел тюрьма народов. Хотя, конечно, никакой тюрьмы народов на России быть не может, потому что удержать такое количество разных вот этнических групп вместе только силой невозможно.
Надо признать, что и Советский Союз – это все-таки не тюрьма народов. Это тоже имперская структура, которая как-то народы содержит в мире. Хотя это,
Я так скажу, что это тюрьма для русского.
Да, наверное. Прежде всего, наверное, для русского, для православного, для христианина, увы. Это да. А вот так вот в целом сказать, что это прям для всех тюрьма народов, да нет, конечно, обеспечение определенного мира и безопасности для многих народов, это, конечно, немаловажный фактор был, бытийный.
Но дело в том, что вот эта вот национальная тема в советской реальности, она ведь была очень поверхностно реализована. Как бы национальная суть при этом выхолащивалась.
Дело-то, наверное, в том, что, в принципе, любая империя, не знаю, там, хоть Древний Рим возьми, хоть там, что она просто по сути того, что эта империя по управленческим своим принципам, она просто является удерживающим неким для многих народов. А то, что какая там действительно, начиная с Ленина, была национальная политика, как там территории нарезались, да, сейчас вот когда... так сказать, все это посыпалось там, ну, это уже это, как говорится, не первое десятилетие даже. Это понятно, мы, да, это обсуждается, и про это говорится, что каким это следствием привело, так сказать, это слепая нарезка. Давайте к отцу Дмитрию еще подытоживая вернемся. Все-таки, чем мы можем вооружаться? Вот вы упомянули, что вот он не зря сам этот диалог под часами затеял. Да. Это что же для него была довольно серьезная дополнительная нагрузка. Причем он же сам выступал ведущим, неким организующим принципом. Ведь более общепринято, когда там батюшку приглашают, да, и вот ему там вопросы задают. Вот. А тут, когда сам священник, да еще такой, как действительно могучее такое явление, именно как священника, сам становится вот просто ведущим, задающим вопросы.
Это действительно, значит, почему? За этим была какая-то очень важная задача. Эту задачу, как мне кажется, можно обозначить словом «самопознание». Дело в том, что советская эпоха, помимо всего прочего, мы о многом сегодня говорили, это была эпоха тотальной лжи. То есть мы о себе, как о народе, потеряли представление почти полностью. То есть мы были совершенно слепы. Значит, вот эти представления, правду о самих себе мы должны были вернуть. И, собственно, вот ради этой правды он и собирал людей под этими часами.
Хорошо заметили, да, сформулировали. Да, мы не ставим целью в одном сюжете с одним собеседником вообще раскрыть все, что возможно, в том числе об отце Дмитрии. Я думаю, что действительно отец Дмитрий – это такое могучее по-своему духовно-нравственное явление, которое только начинает своего вот уже кончины, к сожалению, а может, чем-то даже уже и не к сожалению, а к, может быть, еще и большему явлению правды Божией, чему мы можем тоже послужить, начинает, может быть, еще в лучшей и в большей степени раскрываться. И слава Богу, что это начинает происходить, я думаю, и будет происходить. Ну, а мы, стараясь, конечно, не заменить отца Дмитрия, я думаю, его мы вообще заменить в полном смысле никто из нас не может, но стараясь следовать неким принципам его служения и пастырского, и миссионерского, и человеческого, и служения народу и России, ну, просто можем учиться и Христа ради, Боге, через отца Дмитрия тоже черпать определенную премудрость и научение тому, как жить, как действительно постараться познавать, кто мы, что мы, применительно к современным реалиям, тем или иным. И дай Бог, чтобы с нами действительно происходило с Божьей помощью. Спасибо вам, что сегодня пришли. Нашли время, силы на эти важнейшие темы поговорить, и в честь отца Дмитрия в том числе. Надеюсь, что мы еще продолжим эти собеседования, потому что действительно мы тем коснулись каких-то очень важных и довольно многих в этой беседе, но о них еще можно и в других темах продолжать разговор с Божьей помощью. Крепости, здравия, трезвости нам.
Спасибо.
И благодарим всех зрителей и слушателей, кому этот разговор, я надеюсь, был интересен и составил какую-то нравственную, духовную пользу. Храни всех, Господь.
Вы прослушали вторую часть беседы с писателем, историком и публицистом Феликсом Разумовским, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.